Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 2-я глава. Какой текст мы вчера читали? Кто-то помнит? Двадцатый. Сегодня 21-й текст. Молитвы полубогов Кришне во чреве Деваки. Кимадья тасмин караньям машуме ятарта тантра на виханти викрамам стрия свасургуру матья вадхоям яша шриям хантя нукалам аю. Перевод стиха. Камса размышлял, что мне теперь делать? Верховный Господь знает свои цели. В скобках. Паритраная саданам винашеча душкритам. Это то, что имеет в виду Камса, что он защищает садху, наказывает злодеев. И его доблесть не изменит ему. Деваки женщина, моя сестра, и более того, она сейчас беременна. Если я убью ее, то моей славе, богатству и долголетию придет конец. Комментарий Шрила Прабхупады. Согласно ведическим принципам, ни в коем случае нельзя убивать женщин, браманов, стариков, детей или коров. Как видно, Камса, хотя и был заклятым врагом верховной личности Бога, помнил о принципах ведической культуры и сознавал, что душа переселяется из одного тела в другое, и что в следующей жизни человеку придется страдать в соответствии с кармой, поступками, которые он совершил в этой жизни. Поэтому он боялся убить Деваки, ведь она была женщиной, его сестрой, да еще беременной. Кшатри славится своими подвигами, но убийство женщины, заключенной им под стражу и находившейся в полной его власти, никак нельзя назвать подвигом. Вот почему Камса не решался на такой крайний шаг, как убийство Деваки. Враг Камса находился в лоне Деваки. Однако убить врага, который даже не знает грозящей ему опасности, это не проявление доблести. По правилам кшатриев врагов нужно встречать лицом к лицу и сражаться с ними соответствующим оружием. Тогда тот, кто убьет своего противника, стяжает славу победителя. Глубоко обдумав все это, Камса не стал убивать Деваки, хотя был совершенно уверен, что его враг уже появился в ее чреве. Мы еще почитаем один стих. Са эша дживан калу сампарето вартита йотанта тянта нишам стена дехеми тетам ману джа шапанти ганта тамон там тано манино друвам. Очень жестокого человека считают мертвецом даже при жизни, потому что все осуждают его и пока он жив, и после его смерти. Когда же человек, который отождествляет себя с телом, умирает, он вне всяких сомнений попадает в ад, называемый Антхатамой. Пропада. Камса рассудил, что если он убьет свою сестру, то при жизни все будут осуждать его, а после смерти он из-за своей жестокости попадет в самые мрачные области ада. Жестокому человеку, например, мяснику, дается совет: не живи, не умирай. Живя, жестокий человек создает адские условия своей следующей жизни, поэтому ему лучше не жить, но умирать ему тоже не следует, поскольку после смерти его ждут самые мрачные области ада. Стало быть, в любом случае он будет страдать. Вот почему Камса, который хорошо понимал науку переселения души, сознательно отказался от убийства Деваки. Слова «Ганта тамона на тану манино друвам» играют в этом стихе очень важную роль и требуют подробного объяснения. Шрила Джива Госвами в своей «Вайшнава Ташани Тики» говорит: «Татртана манина бапина итти дехатма буттаяйва папапхи ни вишо бхавати». Того, кто находится во власти телесных представлений о жизни, кто считает себя телом, сама природа этих представлений заставляет вести греховный образ жизни. Любой, кто руководствуется такими представлениями, стоит на пути, ведущем в ад. Антха габхир вишат там тамисрам пуна пунаш чаравита чарвананам. Тот, кто отождествляет себя с телом, не может не потворствовать прихотям своих чувств. Такой человек готов совершить любой грех ради того, чтобы есть, пить, веселиться и предаваться чувственным наслаждениям, не ведая о том, что душа переселяется из одного тела в другое. Он делает все, что хочет, все, что ему вздумается, и потому, находясь во власти законов природы, снова и снова мучится в разных материальных телах. Яват криастават идам мановай карматма кам яна шарира бандха. Тот, кто руководствуется телесными представлениями о жизни, связан кармой, карману банда. И до тех пор, пока его мысли поглощены кармой, он вынужден будет получать материальные тела. Шарира банда, путы, привязывающие живое существо к телу, являются источником страданий клеша, да. Назад тумани яти атмано ям асани апи клешам асса деха. Хотя тело бренно, оно постоянно причиняет нам всевозможные беспокойства. Но, к сожалению, современная человеческая цивилизация основана на тануманьи, телесных представлениях о жизни. В результате люди думают: я принадлежу к этому народу, я принадлежу к этому обществу или к тому обществу и так далее. Каждый из нас руководствуется собственными идеями, и все мы, как поодиночке, так и совместно, целыми обществами и государствами, все больше запутываемся в сетях карману бандхи, греховной деятельности. Заботясь о своем теле, люди убивают великое множество других тел и увлекаются в карману бандху. Вот почему Шрила Джива Госвами говорит о тану мани. Те, кто придерживается телесных представлений о жизни, это папи, грешники. Такие грешники в конце концов попадут в темнейшие области адского существования, гантатамантам. Особенно греховные люди, которые хотят поддерживать свою жизнь за счет убийства животных и не понимают важности духовной жизни. Бхагавадгите Господь говорит: «Танахам вишата круран сансаришу нарадхаман». Их исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки низвергаю в океан материального существования в разные демонические формы жизни. Снова и снова рождаясь среди демонов, о сын Кунти, такие люди не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются все ниже и ниже, пока они достигают самых отвратительных форм жизни. Человек призван осознать ценность человеческой жизни, дара, который он получил после того, как очень много раз рождался в других формах. Он должен избавиться от тануманий, телесных представлений о жизни, и постичь Верховную Личность Бога. Одна корова, она щипала траву и увидела что-то за забором. Металлический забор был, трава очень густая. Она стала просовывать туда голову, голова не проходила. Стала выворачиваться и так, потом одним рогом, другим как-то она все-таки проникла туда. Началось под влиянием этого сильного желания найти этот способ проникнуть, голову просунуть как-то вот таким вот образом. И когда она выщипала ту траву, которая была под забором, она больше не могла вытащить голову обратно. Она попала в ловушку. Видели, шея у коровы довольно узкая, а голова с рогами широкая. И не хватило разума также вывернуться обратно в обратную сторону. Люди собрались и видят корову в очень плохом положении. Мать попала в ловушку. В Индии люди знают об этом. И стали советовать, что-то нужно сделать. Забор крепкий, смотрите, металл. Нужно что-то найти, какое-то средство. Не так просто. Сейчас уйдет час или два, чтобы найти человека, инструменты. Корова страдает. Кто-то стоял и сказал: да что тут, какие проблемы? Нужно спилить корове рога и освободить ее. Очень легко, на самом деле. И толпа замолчала. Все посмотрели на этого человека. Никто ничего не сказал. И продолжали обсуждать дальше. Нужно найти инструменты, пилку какую-то, этот забор все-таки распилить. И они сделали все, что необходимо. В этот же день к царю пришел человек из той толпы, свидетель. И сказал, очень странное явление сегодня наблюдал Махарадж. Один хинду сказал странную вещь. Корова попала в трудное положение, и он посоветовал ей. Разные советы были, но только он из толпы один посоветовал спилить корове рога. Царь очень удивился. Хинду мог такое сказать? Хинду относится к корове как к матери, неприкосновенное живое существо. Здесь об этом говорится. Ни в коем случае нельзя вредить, убивать или принимать такие подобные решения. Да, выглядит как хинду. Мне он нужен, этот человек. Найдите сюда, приведите срочно. Это очень опасное проявление менталитета. Этого человека нашли, привели к царю, и царь стал очень сурово допрашивать его. Скажи честно, признайся, ты хинду, кто ты? Твое рождение. Хинду. Мать хинду. Отец хинду, все в порядке. Нет, ты не хинду. Он стал кричать на него. Признавайся, или хуже будет. Говори точно, чей ты сын. Человек всеми силами упирался, говорил ему, есть свидетели, есть документы, в конце концов, есть мать, можно спросить, я хинду, в чем я виноват? Хинду не мог сделать такое предложение. Позвали мать. Ну-ка, отвечай, женщина. Кто твой сын? Кто его отец? Хинду или нет? Хинду. Документы не спрашиваю. Говорю честно. Я такой был суровый разговор, что женщина испугалась, стала плакать, упала. Он хинду, я честно говорю. В чем его вина? Но как же этот хинду мог предложить корове спилить рога? И женщина вспомнила, что после первой брачной ночи она проснулась и посмотрела в окно. И что увидела там? Мясника. Того, кровавые руки в таком виде увидела человека, который только что убил животное. И вот таким образом родился человек. Царь издал указ после этого. Всем хинду. Строгое наставление. Все женщины в моем царстве должны, просыпаясь, смотреть на перстень в зеркальце на руке, на свое собственное изображение, потом приступать к делам. Так сохраняются самскары. Это мы привели иллюстрацию карма банданы. Как из греха рождается новый грех. Потому что грех оставляет впечатление. И люди ищут выход под впечатлением греха, создавая новый грех. Как найти выход? В России плохая экономическая обстановка. Понимаете, как это важно? Национальный вопрос. Есть масса ценных предложений, которые не придет в голову ни одному арию. Нет, только грешникам. Цену на водку нужно увеличить. И распространять, очень легко распространять водку. Бестселлер, круглые сутки идет. И хорошая будет экономическая основа. Безусловно. Из одного греха порождается новый грех. Из того греха еще новый грех. Это как карма, банданы, цепи, путы. Невозможно выбраться оттуда. Этот кокон, шелкопряд, запутывает себя сам. Но выбраться он оттуда не сможет никогда самостоятельно. Нужны люди принципиальные, обладающие подлинным чистым разумом, которые могут разрубить этот карма, банданы, эти узлы. Преданным служением. Это означает, что теперь и мясоеды, и пьяницы, и развратники, и кто угодно должны служить Кришне. Начать преданное служение. Сразу кто-то скажет за религиозных людей. Как это возможно? Нет, религия только для чистых людей. Потому что грех проник даже в религию. И религия предназначена для того, чтобы очищать скверну. Очищать людей. Именно в этом предназначении. А не для того, чтобы сохранять свою собственную чистоту. Нет. Это для распространения. Это говорится в любых писаниях. Что светильник стоит на стол, не под стол. Это еще Иисус говорил. Это требует распространять. И первые ученики, они все были проповедниками. Никто не занимался баджаном. Они достаточно много получили от Иисуса. Зачем баджан, если вы все получили от Прабхупады? Что даст баджан? Он нам не даст больше, чем тут написано в книгах Прабхупады. Теперь просто берем то, что от Прабхупады, и распространяем. Вот весь баджан. Вот оно благо. Это единственная возможность изменить что-то в мире. Вот это карма, бандана, вот эти вот узлы кармической деятельности, которые не распутывают. Обычно человек сам по себе. То есть ад гарантирован, потому что люди себя отождествляют с телом. Погружаясь в баджан, можно принести какое-то благо себе, конечно. Определенное благо. Но в одном случае, если мы откроем глаза, выйдя из баджана, мы увидим, что кругом майя. у нас появится желание скрыться куда-нибудь подальше, в яму, в пещеру. Да, или отшельники есть. И мы станем движением отшельников, лесных жителей. Прабхупада не этого хотел. Он знал, что проповедь настолько могущественна, что можно достать всех отшельников, всех честных религиозных людей, которые сейчас сбиты с толку, не знают, что делать, которые живут ради спасения собственной души. Просто получив знания, они могут бесстрашно идти проповедовать по всему миру все это. Весь мир завязан в карма-бандане. Потому что это преданное служение разрубает узлы кармической деятельности. Это говорит Шримад Бхагаватам. Разрубает и необратимым образом устанавливает преданное служение в сердце человека. Все. Его желания необратимо меняются. И так Камса, он думает об этом. Это греховно, он знает законы реинкарнации. Поэтому он думает, это наказуемо, я потеряю репутацию, благочестие, долгую жизнь. Потом репутация моя станет такой, что я жестокий человек, а жестоких людей боятся, их не любят при жизни. Уже при жизни их считают мертвыми, после смерти их просто проклинают. То есть что же я служу таким образом? Нет, это мне навредит. Такой поступок мне навредит. Камса руководствовался эгоистическими мотивами. Зная законы переселения души и кармы, люди не освобождаются от ложного эго. Видите? Они в угоду ложному эго своему начинают быть благочестивыми. Благость, то есть ложное эго в благость. И Камса это тоже имел. Он имел знание, значит, какой-то добродетель. Был ведическим человеком. Законы реинкарнации он хорошо понимал. Законы кармы хорошо понимал. Но при этом он не был избавлен от ложного эго. И он был демоном. Это говорит о том, что если даже мы знаем эти ведические науки, мы еще не обязательно считаемся преданными. Камса хороший пример. Равана тоже прекрасный пример. Все великие демоны были великими гьяни и великими карми. Они знали, как поддерживать репутацию, как освобождаться от греха, как совершать жертвоприношения. Но даже в этом случае с такими знаниями дорога в ад вымащивается. Потому что их ум попадает под впечатление греха. Они живут только под впечатлением телесной концепции жизни. Об этом Прабхупада говорит. Еда, сон, совокупление, оборона. Все это является грехом, если не связано с Богом. Даже пища, вегетарианская, это грех, говорится в Бхагавад-гите, если не предложено Верховному Господу. Сейчас много вегетарианцев в мире. Но это тоже грех, просто меньший грех. Самый большой грех, который люди могут совершать, убивать животных, чтобы просто удовлетворить бугорки языка. Строить бойни и заниматься такими кровавыми жертвоприношениями для своего языка. На алтарь языка класть это. Это самое отвратительное сознание. Называется ракшасы или яваны, которые не способны постичь Бога. Потому что Бога они тоже хотят предложить жертву своим в угоду своим материальным желаниям. Это причина мисоедения, убийства животных. Такого менталитета. Под впечатлением этого греха они, значит, пытаются размышлять о Боге. Как это можно понять? Как можно под впечатлением греха вообще думать о Боге? Как вообще это возможно? Человек должен быть очищен. И вот эта чистота, она дает силу. Силу разрушать грехи в других людях. Прабхупада он делал из хиппи-хэппи. Он гордился этим. Говорит, смотрите, какое сознание Кришны. Вот несчастные хиппи, никому не нужные. А мы делаем из них браманов. Из яманов делаем браманов. Чудо. И никто даже этого чуда не замечал, потому что на самом деле... Все люди должны иметь брахманическое знание. Это не вызывает какого-то удивления или... Например, говорит, индийская культура нам не нужна. Да, но эти знания удивительны. Говорит, это знание как золото. Золото всем нужно. Если переводите золото, скажем, из Арабских Эмиратов в Россию, оно цены не теряет. Не так, что оно мусульманское золото, а у нас здесь российское золото. И мы не уважаем мусульманское золото. Нет, золото, везде это единая цена, ему единый эталон. Его можно обменять на любую валюту, то есть все, безусловно, имеет ценность. И точно так же знания. Нам не нужна просто какая-то внешняя культура в благости, эгоистичная. Быть чистыми, образованными, расположиться в благости. Нет, Прабхупада, не спите по ночам, думайте об этом, не приучайтесь в отшельников. Думайте, как лучше распространять сознание Кришны. Знания людям распространять. При помощи знания изменится все автоматически. Главное, что люди должны прекратить карма-бандану, действовать под впечатлением греха. Всего четыре вещи нужно понять. Неправильное питание – это убойная пища. Интоксикация, азартные игры, денежные махинации, незаконный секс. И самое важное из этих четырех – отказаться от мяса. Самый важный момент. Прабхупада, он говорит, когда его спрашивали, какой же из этих принципов самый главный, он говорит, самый главный принцип – это отказ от мяса. Прекратить немедленно, как можно быстрее. Пока забивают коров, в этом обществе счастья не будет, войны не прекратятся. Невозможно. Нужно понять, что не просто их забивают. Это хорошо организованные бойни, которые работают планомерно. Планомерно работают. Это то, чего достигли демоны век Кали. Насилие планомерно. Не случайно, не просто под впечатлением каких-то, какого-то гнева накопленного, а просто планомерно, что люди хотят каждый день есть мясо. Вот и все. Они смотрят так на мир, таким образом, такими глазами. Поедая коровье мясо, других животных, они смотрят на мир таким же, чтобы еще такое использовать для чувственных наслаждений. Кого бы и что бы. С такими мыслями ходят на работу, они ходят по улице, не кругом, и люди становятся опасными друг для друга, они начинают бояться друг друга сами в этой цивилизации. Это игры. Игры на выживание. Бросают в кости игру. В игру играют. Жизнь на карте людей. Эта цивилизация создает ракшасы, яваны, самоубийцы, фактически. Цивилизация самоубийств. И здесь говорится, что Камса, он прекрасно это понимал, но он не хотел остаться в проигрыше. В этом была его идея. То есть это путь в ад, если я себя отождествляю с телом, если я до такой степени буду проявлять телесную концепцию, то меня осудят ученые люди. То есть, а если ученые люди что-то говорят, остальные верят им. Камса не хотел быть просто жестоким человеком, просто злодеем, который убил свою сестру, когда она была беременна, еще в заключении, потерял бы все, честь свою потерял. Жил в ведической культуре. Даже демоны, они думали о какой-то чести. И тем не менее, его очень сильно беспокоило, смотрите, за этим благочестием у него было сильное неудовлетворение. Он думал, ну как же я все-таки убью этого врага? Хорошо, ну ладно, я дождусь, когда он родится. Ладно, деваки трогать не буду, это навредит мне. Ну хорошо, тогда я потом как-нибудь смогу убить его. Более того, он понимал, просто убить какого-то ребенка тоже чести не сделает ему. Даже Хираньякашипу, прежде чем приступить к убийству Прахлад Махарадж, он долго размышлял об этом, что обо мне подумают. Есть ли какое-то основание в шатр, пытался найти какие-то основания в своем поступку. В конце концов, нашел такие основания. Там говорится о плохом сыне. Плохой сын все равно, что мертв. Он бесполезен для отца. Ну, так я его и убью, вот и все. Вот я буквально это все переведу на этот язык. И Камса тоже пытался найти какие-то основания, и он думал, если я убью врага вот в таком состоянии, кто даже не понимает, что на него нападают, это мне чести не сделает. Нет. Нельзя, допустим, убивать врага, когда он находится в медитации, или когда он спит, или когда он сильно напуган и убегает. Тоже обычно оружие не применяется. Нужно ждать, пока он придет в нормальное состояние, чтобы честный был поединок. Тогда между ними решается уже на другом уровне. На уровне их чистоты сила начинает работать в благости. Нежность и страсть – это из-под тишка, это найти какой-то лучший какой-то момент, это какое-то коварство, какое-то предательство, вот такие победы. Но если все правила правильно соблюдены, то на уровне благости переходит сражение. Это прославляется в любом случае. Проигрыш или победа на одном уровне находится. Человек не теряет ничего. Но когда он побеждает нечестным, нечестивым путем, то это осуждается. Когда Индра убил Вритру, он убил нечестным способом, не того Вритрасура, там был другой демон, который сидел в медитации. Он просто сидел в медитации на берегу моря. И его цель была убить Индру. Индра подумал, вот у него цель, убить меня. Он должен убить меня. Сейчас он в медитации находится, и я вижу, что он накапливает удивительные силы, больше, чем у меня. Если он придет в себя, потом он точно убьет. Вернется из медитации, он с такими силами уничтожит меня. Что же мне делать? Нужно спасти мир от этого демона. При этом у Индры были корыстные интересы. Также. Он не хотел расставаться со своим положением. И он думал, как же его убить? Это запрещается шастрами, это очень великий грех. Даже если я демона убиваю в медитации, которая находится, я беру карму убийства невинного человека в этом случае. Он должен проявить сначала какие-то демонические склонности, должен проявить свой грех, он должен накопить, наполнить эту чашу грехов, подбросить мне вызов потом, как это обычно, а потом идет сражение, учитывая все правила справедливости, нравственности, закона кармы. И тогда это слава. Но он понял, что если все правила соблюдать как необходимо, то этот демон убьет его. Индра проиграет. Но стал думать выкручиваться, как же убить его. Оружие не применяется. Да, можно убить его не оружием. Чем же можно убить? Он стал смотреть вокруг. Пена. Пена. Морская пена. Вот я что сделаю. Но применил морскую пену. Это не оружие. Что он сделал? В эту пену он поместил свою ваджру, молнию, и убил этого демона все-таки. Пеной бросил как бы, но внутри была молния. Это то же самое, как человек газету держит в руках, а внутри газеты там железный прут, и бьет газеты по лицу человека. То есть все равно он грех совершил. После этого греха он должен был совершать очистительные церемонии. На самом деле, даже когда справедливое идет сражение и погибают люди в честной схватке, даже после этого победитель должен совершить очистительные церемонии, когда сделал Парашурама, свой топор выбросил в озеро, он совершил потом очистительные церемонии. После любого, даже справедливого убийства, даже после правильного зачатия нужно делать самскары. Потому что материальная природа, она очень оскверняющая. Такие вещи, как зачатие ребенка, или, скажем, убийство человека, похороны, это все имеет также и скверну. Хотя имеет свое место в природе, человек цивилизованно должен знать, как очищаться в этом мире, как поддерживать чистоту. И Камса, он думал об этом, что если я потеряю чистоту, я потеряю долголетие и славу. Поэтому мне придется, видимо, дождаться, когда он вырастет, этот ребенок, а затем в честном сражении я убью его. Он думал тогда, это таким вот сейчас. Позже он изменит свое решение. Под влиянием демонического общения скатится еще ниже. Только потому, что мысль должна быть под впечатлением желания убить Бога. Сначала мы рассуждаем все по правилам. Но если желание греховное сохраняется, правила начинают меняться в нашей голове. Вообще, зачем какие-то правила, если главное мое желание, собственно говоря? Выполнить, да и все, особенно если никто не видел. Правила для других. Для меня правила не нужно. У меня есть желание, мне нужно любой ценой выполнить. Какие вот и все правила мои. Демоны думают, желание – главное правило. Остальные правила для людей просто, чтобы люди не думали ничего плохого и не подражали плохим вещам. Но я имею право это сделать, потому что я Камса. Я здесь Бог на земле. У Камсы вот такой был менталитет. Поэтому сейчас он размышляет с позиции чести воина, но позже демоны скажут ему: друзья, не жди ничего. Давай прикажем уничтожить всех детей, родившихся в этом году. В округе, во всей округе. Он это сделает. Как царь Ирод сделал то же самое. Почерк один и тот же. Может быть, это Камса воплотился, я не знаю. Но он сделал то же самое, когда узнал, что Мессия уже явился в этот мир. Он сказал: нет, Мессия я. Я другого Мессии не допущу здесь. Убейте всех детей вот от такого числа до такого числа. Год или да нет, двугодичных. Он сказал годичных, он сказал: нет, двугодичных всех убейте. Огромное количество детей было убито, и чудом каким-то Иисуса вывезли вот из той местности куда-то в Египет, говорят. Вот. Но мы знаем, что в Индию. Где-то в Индии Иисус был все эти годы, потом вернулся уже. Почерк один и тот же, видите, история повторяется. То есть демоны скатываются вот на этот уровень греха больше и больше. Это дорога в ад. Ад начинается в том, что человек думает, что все можно делать, только потому, что у меня есть такие желания. Поэтому нам нужно быть внимательным, что касается наших желаний материальных, которые мы хотим приспособить в духовной жизни. Нужно быть осторожным в этом. Это нормально. Есть материальные желания, они могут быть законными. И мы можем наслаждаться им достойным образом, как преданные, как культурные люди. Даже на ровной дороге бывают аварии случаются, несчастные случаи случаются. В основном нас интересует, как же теперь, вернувшись обратно домой в Россию, там поддерживать свое сознание Кришны. Здесь в Вриндаване это так хорошо. Куда ни поехал, здесь святая Дхама. Вчера мы были на Варшаве, как-то случилось спонтанно, преданные пригласили, кто-то ехал в машину. И там праздник какой-то, оказывается, был, какая-то гопи родилась, я так и не понял. День явления какой-то гопи празднуют. Там телевидение было в храме, божества вынесли вперед перед алтарем, во дворце Радхарани в том. Известные певцы присутствовали там, в Бриджабасе. Солидные люди такие, знаете, все в белом, каждый с микрофоном, там все это снималось. Полный алтарный людей, конечно же, и там пели баджаны. Мы были потрясены этим пением полностью. Просто вот вы можете жить в Святой Дхаме, быть в сознании Кришны легко. Все повторяют, все воспевают, все прославляют Кришну. Где-то час мы пробыли на том холме. Затем преданные ходили к мистику одному, который глаза закрывает и все про вас говорит, с кем-то там разговаривает, советуется, и тут потом уверенно так все говорит про вас. Ну, конечно, большая очередь у него, этого мистика. Все хотят знать, что там со мной будет завтра, что будет послезавтра. чем сердце успокоится и прочее. Но я подумал, когда видел, сидел в этой очереди и слушал, что преданный спрашивает. Боже мой. Лучше бы не мантру повторяли, братья. Я вам честно скажу. Все наши беспокойства напрасны. Нужно просто знать свою природу и все. Нужно заняться самосознанием. Все и так понятно. Но поскольку люди, они не понимают своей природы, они даже элементарные вопросы платят большие деньги, чтобы заплатить мистику, чтобы он на какой-то элементарный вопрос ответил. Хотя и так все ясно. И так все ясно. Без мистика. Все прямо перед глазами происходит. Но таким образом хотя бы ум успокоится. Человек может дальше мантру повторять. Почему у меня такая проблема? А тот человек не беспокоит, что мне с ним делать? Что? Совершай пуджу, все будет хорошо. Так говорит мистика. Ценное наставление. Я не знал об этом. Правда? Мистику надо. Мистика мы больше верим. Гуру говорит то же самое. 11 листиков Тулси предлагаю каждый день, и не будет проблем. А моего сына нет преданности. Скажите, будет он преданным? Нет. Да, у него маленькая преданность, но она может увеличиться, если он будет пить чаранамриту. Это так понятно любому человеку. Приходи в храм, готовь ему просад. Нет, не платят большие деньги. Нужно узнать. Я не смеюсь. Нет, нормально. Иногда это просто необходимо, потому что уже настолько у нас голова, знаете, вот настолько уже все перекошено там. Бывает такое от этих вот наших трудностей личных, семейных, общественных и прочее. Мы же русские. А Россия — это такое перевернутое место вверх дном. Вечно причем оно вращается в каком-то цикле странном перемен. Что уж вся голова уже закружилась, никто не знает, где начало, где конец вообще в этой стране. С чего начинать и чем заканчивать. Вовлекайтесь быстро туда, вот найти выход оттуда очень сложно. Поэтому идем к мистику, платим деньги. Он говорит, повторяй Харе Кришна, будь счастлив. Да, какое ценное наставление. Никто никогда раньше мне не говорил такие вещи. Для этого мы приехали в Индию, на Варшану, еще куда-нибудь. Хотя иногда это полезно послушать. Просто узнать, что вот есть судьба, довериться. Есть судьба, она уже есть, все уже готово для нас. Нам нужно просто успокоить свой ум через преданное служение, вручить свою жизнь Кришне, все, что нужно. И материальная природа также в надежных руках. Она у Кришны. Поэтому движение Хари Кришна, конечно же, самодостаточно, но оно порождает также, возобновляет все ведические науки, которыми даже Камса пользовался. Но мы должны быть осторожными в том смысле, что, зная о реинкарнации и карме, мы еще не становимся преданными. Даже улучшая свою судьбу, мы не становимся преданными. Если материалистики Тулси ему предлагают только для того, чтобы мое материальное положение улучшилось, мы не становимся преданными. Нет, Кришну мы не можем обмануть. Это не механический процесс. Мы бросаем монету и вышибаем оттуда стакан газировки. А если не дают, бьем его. Ну, раньше такие, знаете, автоматы на улице стояли большие, со стаканами. И часто этот звук можно было слышать, когда он не дает газировку, а мы все-таки получаем таким образом. Бьем его, он потом соглашается. Нет, Кришна — это личность. Насильно мил не будешь. Если мы совершаем все без любви, то как можем надеяться на результат? Если мы хотим только удовлетворить именно свои желания, считаем, что это есть самое важное, самое ценное, что у меня есть в жизни, это моя жизнь, мое здоровье, мое долголетие, мои дети, их жизнь, их долголетие, их здоровье, их семья, их, ну, потом внуки, потом правнуки, потом праправнуки, тут есть о чем позаботиться. Это болото так и не будет вылезти, потому что тут эти правнуки никогда не кончатся. Они плодятся, как, знаете, с геометрической прогрессией просто. Тут некогда заниматься духовной жизнью. Столько всего важного очень. Понимаете, речь — это о правнуках, о детях, понимаете. Государственная важность вообще. А Кришна говорит, люди, которые думают так, ослы или коровы, пора отсюда убираться вообще. Есть дом, нужно домой идти. Нет, тут, подожди, тут правнуки еще будут. Внуки уже есть, но еще правнуки, надо дождаться правнуков. Это неплохо. Мы не должны смеяться над грехастами, что у них есть дети, есть внуки. Это все в порядке. Мы говорим о сознании Кришны сейчас. О том, что нужно быть осторожнее, не переключать свое внимание на гуны материальной природы, на это мирское благочестие, которым обладал Камса. Иначе ты не обладал бы таким благочестием, как он стал царем. Обладал. И разум большим обладал, несомненно. Но однако он был первоклассным демоном. Это его еще не сделало преданным. И с другой стороны, люди, которые не имели ни власти, ни денег, таких как Судама Випра, например, или Браман Шрута Дева описывается. Да, они принимали Кришну в своем собственном доме и могли дружить с ним. Не обладая с какими-то знаниями в карма-йоге, особенно вот эта карма, как зарабатывать, как продвигаться в материальной природе. Нет. Если же мы и продвигаемся в материальной природе, мы должны посвящать это Богу и Гуру. Вся собственность принадлежит Богу. Вся собственность ученика – это собственность Гуру. И тело ученика – это тело Гуру. И Гуру может делать с этим, что пожелает, в плане, что он должен занять все служение Кришне. И ученик не должен сопротивляться. Такие отношения. Вот это преданность. Один ученик имел машину. И решил посоветоваться с Гуру. Это был Гопал Кришна Госвами. Гуру Махарадж, мне нужен совет, за рулем едет. Нужен совет. Вот у меня есть одна машина, а я хочу купить еще одну машину. То есть одну машину для преданных использовать, другую для себя. Вот так хочу сделать. Потому что одна машина неудобна для всех. У меня план купить еще одну машину. Одну только для себя, а другую для преданных. Гуру удивился. Для себя? Не для себя, он сказал, а для меня. Одну для преданных, а другую для меня. Вот так. И тебе ничего. Ученик сразу нажал на тормоза. Подождите, Гуру Махарадж. А, я понял, понял. Значит, все принадлежит вам. Все понятно, я понял. Ваша машина будет, не моя, я понял. Все. И что же он забрал свою машину, когда уехал? Нет, машину так и не забрал. Улетел на самолете без машины. Но ученик помнит, машина принадлежит Гуру. Вот что важно. Все на месте остается, меняется сознание. Иногда преданные думают, у меня отбирают, хотят отобрать. Нет, все остается при мне, это моя доля, это моя судьба, обладать собственностью какой-то. Но нужно знать, кому это все принадлежит, кто мне это дает, зачем мне это дает. Если это неправильно используют, то даже это я потеряю. Плохая карма, путь в ад, когда отбирают все имущество, руки за спину в наручники, полосатую одежду, номер ставят, имени даже нет, и все отправляют. Теперь у тебя нет ничего, все, и будешь делать то, что от тебя требуют. Я мог бы и сам такую позицию занять по отношению к Гуру. Нет ничего. Все же все равно рано или поздно к этому приходят положение. Что нет ничего. Есть только полосатая одежда с номером.
И все.
Так я могу добровольно согласиться с этим. С самого начала. С любовью это делать. Вот это бхакти-йога. И Камса боялся потерять все, потому что он ненавидел Кришну. Ненавидел Кришну, но если он бы обладал любовью к Богу, он бы не боялся все отдать. Когда человек любит кого-то, он посвящает свою жизнь, отдает, это естественно происходит. Даже мирская любовь говорит об этом. Что люди начинают отдавать, у них общая появляется собственность. Но она эгоистична, эта любовь. Только между двоими или в одной семье это поддерживается принцип с большим трудом. Общая собственность. А как же его расширить? Вот. Есть альтруисты, которые расширяют это понятие на все общество. Пропагандисты – это самые люди чистые в материальном мире, альтруисты. Но они тоже материалисты, потому что они выгоду тоже имеют. Они наслаждаются таким положением, альтруизмом. Преданный вообще не наслаждается в материальном мире. Но делает все для наслаждения Кришны. Остальное получает как милость Кришны, как возможность продвигаться. Даже пищу, когда он ест, он должен духовно продвигаться. Вот истинная цель, почему он ест пищу преданный. Когда Акрура увидел Кришну, он сказал, теперь мои глаза достигли наивысшего совершенства и своего предназначения. Все, больше смотреть некуда. Я все увидел. Все, достаточно. Больше мне ничего не привлекает. Вот для этого человек смотрит. Для этого он должен слышать, для этого он должен есть, для этого он должен думать, для этого он должен жить. Для того, чтобы духовно продвигаться, чтобы служить Кришне. Хари Кришна, будут ли какие-то вопросы, дополнения?
Thank you.
создал свой разум, и свой разум создал его Кришна. Но я хочу, как бы, может быть, у вас есть какая-то, не формула, а как вы между собой балансируете. То, что гуру мы так часто не видим, личные наставления, каждый из них получает, каждый раз. И все-таки находиться в этом, как бы, в сознании, что я исполняю весь гуру. Потому что зачастую я просто теряю, я пытаюсь слышать бедное, пытаюсь слышать через пропасть. Ну, как бы, что делать? Ходить на Дашину и постоянно куда-то ловить его, спрашивать, требовать, чтобы он сказал, что мне нужно делать в жизни, какое служение, или как вот этот баланс?
Сколько лет, как вы инициированы?
98 года.
8 лет. Неплохо. Есть очень много проявлений гуру. Мы долгое время дети, мы всегда перед гуру дети. Но есть еще один момент. Ребенок, он хочет иметь внимание постоянное. Это ребенок. В этом плане мы всегда дети перед гуру, мы хотим всегда личного внимания. Ученик никогда не откажется, всегда ожидает этого. Как Индрадюна сам и говорил, по отношению к Прабхупаде, говорит, что мы до сих пор сироты. Всегда будут дети. Многие из них считают, что они только-только учатся ходить вообще в сознании Кришны. Таково мы настроение ученика. Но, с другой стороны, мы видим, что как они умело продолжают действовать под руководством Прабхупады, тем не менее, который физически сейчас отсутствует. Можно сказать, что наставлений очень много, опять же. Не такая простая вещь. Там ни одно, ни два, там столько книг. И опять же, в этот момент разум важен. И разум применяется в этом мире для того, чтобы находить подтверждения с разных точек зрения. Подтверждение. Это сейчас наша задача в этом заключается. Причем неплохое мы для этого занимаем место. Искон это лучшее место в этом смысле. Что это целое общество, большое растущее, развивающееся движение преданных. А здесь нужно видеть различные формы гуру, окружающие нас. В обществе преданных старших, равных, младших. Отовсюду. Особенно если мы принимаем ответственность. Вы видите, как гуру татва могучно проявляется отовсюду. Отовсюду просто. Живого места нет. Гуру татва этот... Принцип трудно понять, потому что гуру практически действует от имени Бога. Он может занимать ученика просто мысленным образом. Может молиться за их учеников. Все будет работать. Два раза в год, знаете, это большая удача, что есть такая возможность. 6 лет? Вы не из России, что ли?
Что ли не из России? Он в Америку не
ездит. Вы из Америки? А, так вы американка, а я русская проповедую. А я откуда знаю, что там в Америке у вас? В всяком случае, в Америке много денег, летайте сюда тогда почаще. Я не знаю, что сказать, это, конечно, трудно. Если вы 6 лет не видели, я согласен с этим. Почему вы знаете, что он здесь, на планете, он проповедует активно, где-то часто бывает. В этом случае, да, это не просто. Да, вам тогда нужно приезжать в Дхаму, он бывает в Майяпур Дхаме. На все заседания GBC там. В России он постоянно путешествует по России. В Австралии он живет, так? Ну а что там в Америке делаете тогда?
Что я там
в Америке делаете?
А все уже переехали в Америку.
Ну вот теперь будет все лучше. Не знаю, какие там обстоятельства в Америке, по-разному. Есть хорошие места, есть в упадке в полном. Очень важно. Пока он на планете, используйте как, ну, все возможности, что увидеться и слышать чаще его, конечно же.
Так.
Да, это нормально. Когда уже, если гуру уходит на самом деле, то, говорится, сверхдуша берет ответственность за этих людей, и там мы полагаемся на разум, и вот гуру татва отовсюду может быть. Но даже здесь, если вы берете ответственность за движение, за кого-то, вот в миссии, то же самое. Связь это очень могущественная. Вот. При этом, беря ответственность, мы подвергаемся большим испытаниям, нужно выдержать их. Нам, конечно, будет говорить спасибо время от времени за то, что мы берем ответственность, но мы также будем получать какие-то серьезные уроки, поскольку для лидеров это важно очиститься, а соответствовать уровню, который мы принимаем на себя. Поэтому держитесь крепче, если принимаете ответственность и хотите постичь гуру-татву в полном смысле слова. Нужно выработать стойкость и бесстрашие, силу характера необходимо. Выдерживать такие испытания. Гуру-татва, она не обусловлена материальной природой, не беспокойтесь. Я уверен, что все эти годы вы хранили в сердце это все. Верно же?
Повторяя мантру, как бы, даете совет, нужно быть в радостном настроении. В то же время советуют, что когда повторяешь мантру, нужно плакать о Кришне. Как это совместить? Как
бы? В радостном настроении повторять мантру? Не сразу. Нет, нужно учитывать место, время, обстоятельства. Если уже экстаз как бы присутствует в атмосфере, то киртан может быть сразу радостным, просто взорваться. Если нет, то мы начинаем плавно, постепенно прося Кришну, чтобы он проявил себя через это. Когда мы просим, мы как попрошайка себя ведем. Пожалуйста, ну что тебе стоит? Ну, то есть мы упрашиваем и плачем. В таком духе. Здесь попрошайки, они квалифицированные в Индии. Они не отстанут. На них не действуют ваши угрозы, или там даже толчки, они еще смирение становятся. Такая квалификация попрошаек.
У нас в России на русский переведена книга про упады, да? А вы как на лекции говорили, что вот первый вариант там был, когда вы познакомились, да, с этой книгой, там еще написан текст про упады и ланды. Это вот я все видел, у вас есть такой ласт, она значительная.
Прупада-лиламрита? Прупада-лиламрита переводилась вот с того оригинала. Не вся целиком. Вот та подробная Прупада-лиламрита переводилась. В те годы, когда мы читали, она была переведена. Первая часть была «Жизнь в Индии» переведена полностью на русский язык. Довольно коряво, но точно. И потом, как прорастало семя, это его начало проповеди в Америке. Второй том был. Все, что мы имели. Она не была переведена до конца, что очень большой объем. Сансаруп Махарадж. Потом вышла уже позже книга Прабхупада, отдельно он написал для вот общего широкого чтения читателя. Для преданных есть Прабхупада Лиламрита. Там все очень подробно. На русском? Пожалуй, это самая лучшая книга Прабхупады. Аспект его именно проповеди, миссии. Медитация на Бога для преданного – просто видеть глазами шастр окружающий мир. То, что мы читаем, пытаемся применять и видеть. Когда достигаете в этом определенного успеха, вы чувствуете присутствие Бога в сердце. Это происходит автоматически, я бы сказал, само по себе. Тот, кто ум держит под контролем Писаний, тот фактически уже видит его.
Становится очень чистым, шутка сад.
пока демон, который живет внутри нас, помогает нашему преданному служению, Кришна не убьет его. Демон? Камса следовал. Смотрите. Это выгодно для демона тоже. То есть есть пути, которые мы будем вместе проходить с демонами. Полубоги демоны сотрудничали, помните? Бхагаватам. Пахтали океан, но у них были разные цели, но они вместе это делали. Когда появился плод, тогда все разделилось. И тогда Кришна обманул демонов, все было ясно. Но когда они вместе сотрудничали, Кришна не вмешивался. Так же и здесь, пока наш демон, я демон, и я преданный, сотрудничая вместе, Кришна не убьет этого демона. Как только будут появляться плоды, демон захочет по-своему это использовать, преданный по-своему, вот тут вмешается Кришна, если мы захотим. И убьет этого демона. Глубоко нашему сожалению. Потому что это моя часть. Это моя часть, собственная часть умрет. При этом другая часть выживет. И переключится моя энергия, жизненная сила вот именно на большую преданность, на еще большую преданность. Так преданный будет меняться. То есть пока демон нужен. Мы с ним договор заключили. Он надеется, конечно, на выигрыш. Но там, когда плод появится, я что-нибудь предприму. Все равно я сильнее, он думает. Кришну не обмануть. Махинимурти явится. И у демона будут проблемы большие. Когда мы сами уже видим, что этот демон явно уже не помогает мне, он препятствует преданному служению. И когда мы так начнем повторять Хари Кришна, Кришна убьет тебя. Он нетрудно. Хираника Шипу убил вот так просто. Несложно для него. Человек берет осу вот так вот и двумя пальцами. Вот так же. Неуязвимый Хираника Шипу. Непобедимый. Но пока мы сотрудничаем, потому что у нас высокая цель. И наша преданность довольно слабая. Это нужна помощь демонов. Демоны сильнее пока. Мы полагаемся также на их помощь. Демон означает, что у меня есть определенное материальное желание. Славы, престиж духовный иметь. Это связано с духовной жизнью, так или иначе. Пока дает мне эту силу. Если у меня это все отобрать, сказать, что это ложный энтузиазм. И сразу все отобрать, мы увидим, что преданный вообще ничего делать не будет. Что преданный очень маленький там такой, вот раз тюкнуть, он сразу спрячется. Такой. И веру потеряет, и все, будут плакать там. Но если такого маленького преданного посадить на голову большому демону, он руками будет размахивать, знаете, я такой и такой. Поэтому пока это нормально. Не спешите убивать себе демона, иначе мы останемся ни с чем. Без денег, без власти, без ничего. Будем плакать под деревом, сидеть. Хари Кришна замерзнет когда-нибудь под забором. Сложно, нет. Но демоны тоже привлекаются этим. Франциско Ассизский, он создал движение, хотя он не хотел создать никакого движения вообще. Он один отшельничествовал и был счастлив. Собрал еще несколько человек, которые подхватили его аскезу. А потом, когда их признал Папа Римский, все. Народу набежало. Стали строить дома, обеды устраивать. Он ходил босиком круглый год. Совершал такие аскезы, уму непостижимые. Но его последователи что из этого всего сделали? И они сказали ему, ты не прав, Франциск. Твои аскезы бесчеловечные, это не для всех. Только ты можешь практиковать. А как же обычные, нормальные люди? Позаботься о них. И Франциск подумал, похоже, что они правы. Они все-таки вот стали влиять на него, эти люди. Но я не могу изменить своему образу жизни. Я не могу пойти на компромисс с Евангелием. Да, с одной стороны, я вот против людей фактически выступаю. С другой стороны, я могу предать Евангелие. Что же мне делать, он думал. Он шел и молился там долгое время в пещере, пока не проявились стигматы у него. И тогда он понял, что он прав, и умер после этого. Он больше не хотел иметь ничего общего с таким движением. Все, он сказал свое слово и ушел из этого мира. У остальных был большой энтузиазм, потому что, так сказать, престиж движения. Есть желание занять место какое-то в этом движении, видно и прочее, начинаются вот такие вещи. Это работают демоны, но они также и преданы, они привлеклись аскезой, привлеклись его преданностью. И вот так религия может прийти в упадок. Поэтому нам важно повторять каждый день свои круги, слушать внимательно и бороться с этими демонами, давать силу преданности. В течение этой жизни мы посвящаем себя этому. Поэтому есть надежда, что наш искон, если мы будем следовать всему, что Прабхупад сказал, искон будет очищаться, он не будет погрязать в этих чувственных наслаждениях тонких, ведических.
Вопрос, а почему ложное эго, оно считается, добавить, оно считается как проявление материального элемента? Хотя, в принципе, ложное эго, это же просто та же самая душа, которая просто искаженно восприятие находится этого материального мира, да? То есть искажен восприятие самого себя, сущности своей.
Ложное эго — это первое отражение души. Поэтому иногда его рассматривают почти как духовный элемент. Очень похож. Это первое отражение, которое мы видим в зеркале. Не отличается от оригинала практически. Невозможно отличить в хорошем отражении. Однако, последующее отражение — это разум, это ум, чувство, это уже окружение этой личности. Их нетрудно отличить. Я не палец, нетрудно отличить это. Человек без пальцев, может быть, легко понять. Это уже орган чувств, это уже чувство. Можно ум также отличить, который не слушается меня. Значит, я и ум — разные вещи. Вот. Даже логически это можно. Но ложное отличить крайне сложно. Чтобы смотрите, вы видите, я. Я, моя суть, вот он я. Отражение, очень искусное отражение. Более того, на фоне этих возможностей, органов чувств, все остальное выглядит очень привлекательным с такими возможностями. Очень привлекательно, очень. Это моя действующая ложная отражение. Хочется попробовать что-то, сбегать туда, сбегать сюда. Вернуться, конечно, быстро оттуда. Недолго. Самоволка, знаете, такая раз, 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 раз. Но там майя. И когтистый оп, иногда она схватит когтем вот так вот, загнутый внутрь. И вы не можете вырваться. Больно, 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 больно. Вы уже стоите на месте. Все. Стоите на месте — не больно. Хорошо. О, нормально, вы приспособились, обусловились в этом. Пойду еще погуляю. Куда? Только туда, а больше не обратно. Обратно больно. Туда. И там еще коготок. Оп. И все, и в когтях. Находится живое существо. Ложное эго — это тоже сознание, почти как духовное сознание, очень похоже. Но это не дух. Дается пример ведический: яблоня свисает, крона с яблоками над водой и отражается. Сидите на берегу и смотрите вниз, видите яблоки. И тут яблоки одно и то же. В чем разница? Попробуйте взять те яблоки, которые в отражении, будьте в воде. С головой. Вот и вся разница. Другой разницы нет. Иллюзию невозможно распознать по-другому. Только по количеству страданий распознается, где майя, где Кришна. Поэтому Кришна дает сразу вкус через парампару. Вкус, чтобы мы могли не запутаться в этом всем. Искать Кришну по этому вкусу. Экстаз определенный мы ощущаем. Все остальное — ложное эго. Есть большое ложное эго, означает большие амбиции, большие желания, далеко идущие планы. Все Наполеоны в Кали-Югу. Все носят великие планы. Смотрите просто по осанкам, по лицам людей. У всех великие планы. Все шудры, у всех великие планы. И когда новички приходят в ИСКОН, они через месяц скажут, через полгода скажут: у меня есть план, как усовершенствовать ИСКОН. Хороший план есть, послушайте меня. У вас вообще есть GBC? Мне нужно прямо на совет GBC пустите меня. Я прямо сейчас скажу, как все это улучшить. И вам, Гуру Махарадж, тоже дам хорошие советы. Я еще до Санни Кришны был таким. Я уже это понимал хорошо. А теперь у меня как раз возможность появилась давать наставления всем вокруг. Есть Наполеоны, которые говорить не умеют толком. Не могут выразить свои мысли. Они просто молчат и думают: я просто не хочу связываться с этим. Но я-то все понимаю, так, все ясно. Знаете, когда сидит футбольная команда, играет там на поле, а там зрители, болельщики. Они кричат: того намыло, это всех намыло, всех, судью тоже намыло, всех. Пустите его в поле, пожалуйста, побегать. Но он не пробежит и половину этого поля. С такой скоростью он даже бегать не умеет. Но он дает наставления налево всем. Всем номерам. Вратарю, там, судье, мировому судье, кому угодно. Кричит, там, бросает помидорами, яблоками. Хорошо, давайте. Ваше время пришло, говорит, одевайте футбольную форму. Вот, выходите. И тут выясняется, что мы спотыкаемся на каждом шагу. Что мы и ходить-то толком не умеем в этих кроссовках футбольных. Или в этих балетах, пуатах. Даже ходить не сможет. Ну, такова майя. Таково ложное эго. Различные формы, но главное, что мы видим со стороны, мы наблюдающие. Вот оно ложное эго. Мы наблюдающие. Кошки тоже наблюдающие. И собаки. Если есть какая-то возвышенность, кошка сядет туда. Там свернется и смотрит. Ей очень интересно, что тут происходит. И она всему дает оценку внутри себя. Поэтому она удовлетворена. Молча. Ни с кем не спорит. Она знает и так. Тут равных нет, говорить вообще не с кем. Есть такая позиция. Есть такие отшельники в материальном мире. Это ложное положение вещей. И внешне это напоминает тоже духовную жизнь, там баба жизнь, все что угодно, или там все, что человек пытается вложить что-то в искон, там, скажем, конструктивно вносит, там он очень активен, посмотрите. Это может быть все проявление ложное эго, но даже это нужно занимать в служении Кришне. Ложное эго также нужно уважать и занимать в служении Кришне. Никогда не убивайте ложное эго в человеке. Сами. Не трогайте, уважайте. Кришна займется этим. Изнутри процесс. Внешне практически ложное эго непреодолимо. Мой первый гуру Махарадж говорил об этом, что ложное эго извне практически разрушить невозможно. Живое существо очень ловкое. Очень круто себя ведет. Если замахнетесь большим молотком хорошим на ложное эго, и будете бить его, он увернется. Как будто и не было, знаете. Он это быстро сделает. Быстрее, чем вы опустите руку. Даже если возьмете стамеску, он сказал, и приставите вплотную к этому ложное эго, и ударите по стамеске, он все равно ускользнет. Даже в этом случае он все равно успеет увернуться. Нужно найти момент неожиданный. И не извне, а изнутри именно. Вот оттуда, где сфера душа. То есть гуру со сферой душой это делает вместе. Гуру замахивается, а сфера душа бьет. Гуру сам не бьет. Если бы он бил ученика, ученик бы никогда к нему больше не пришел. Гуру просто замахивается. Но внутри он никогда не имеет этого желания причинить боль ученику. Нет, он знает, что боль причиняет ему ложное эго и сфера душа оттуда, изнутри. Он просто может указать, но сверхдуша, она изнутри делает эту боль. Туда внутрь никакой молоток больше не доберется. Тогда ученик начинает думать, мой гуру Махарадж двойственности. Он то добрый, то злой. Он с позиции добра и зла пытается это понять. Какой же мой духовный член? Иногда он добрый, иногда он злой. Иногда друг, иногда враг. Он враг только ложного эго. В основном он друг. Гуру не может быть врагом. Это лучший друг. Ложное эго принимает очень привлекательную форму учеников. Потому что в присутствии гуру они хотят быть очень хорошими. Но пока гуру присутствует только. Потом картина уже на другая все. Мы были в одном монастыре, туда женщины, мужчины входят, как на экскурсию, там монахи живут. И всем женщинам дают такие юбки длинные, знаете, заматываться. Они там в брюках, во всяких вещах ходят. А там монахи. Они приходят, в этих юбки заматываются, ходят, все хорошо. На выходе снова снимают юбки, сдают. Больше юбки не нужны, все. Вот так же, вот так же. Гуру, присутствие гуру мы хорошие. Мы очень ведические, мы культурные. Мы знаем законы реинкарнации и кармы. Гуру отворачивается. Это кинет в сторону. Все. Вольная жизнь Бельчонка Рыжика называется сказка для детей. Так мы пытаемся понять, что майя – Кришна, майя – Кришна. Да, майя дает свободу, кажется, но где кончается эта свобода? Мы приползаем на колени гуру и плачем. Вот так заканчивается свобода. Постепенно мы оценим, что лучше далеко от гуру не уходить. Лучше свое лицо не менять, лучше всегда быть постоянно преданным. И присутствие гуру, без присутствия гуру. Лучше согласие с сверхдушой, принимать наставление гуру. Ученик никогда не сможет понять положение и уровня гуру. Это тоже майя. То, что происходит с гуру, это невозможно понять просто ученику. Это могут понять другие старшие преданные, равного уровня хотя бы. Особенно те, кто выше. Но то, что ученик думает о гуру иногда, уму непостижимо. Просто хоть в колодец с головой прыгает. Гуру Татва вообще сбивает с толку. С одной стороны, это материальное проявление, с другой стороны, это духовное явление. И для одного, для ученика, гуру – это проявление Кришны, а для другого человека это уже не так, если он не ученик. Это уже не так. Поэтому очень непостижимый момент гуру Татва. Не существует формальное положение гуру-ученика. Не существует. Только отношения. Формально можно принять, но если не будет отношений, то это бессмысленная связь. Ожидается, что будут развиваться правильные взаимоотношения между гуру и учеником. Если ученик не прогрессирует духовно, значит отношений нет правильно с духовным учителем. Вот и весь критерий. Либо гуру не истинный, либо ученик неквалифицированный. Должен быть прогресс. Если ученики не будут прогрессировать, гуру будет думать про себя плохо. Ученик обязан прогрессировать под руководством гуру. Очень серьезно принимать наставление духовного учителя. Гуру не должен 10 раз одно и то же повторять. Что это за гуру будет такой? Нужно иметь более острый интеллект, когда мы общаемся с гуру. Большая ответственность. Чтобы попусту слова не тратить. Это не то, что какой-то карманный справочник гуру. Или компьютер Toshiba, который все помнит и знает. Мы слышали все эти вещи. Или вешалка для гирлянд. Ну, из кони есть, гуру уже говорили об этом. Или корзина с мусором. Туда можно все забрасывать, весь мусор из ума. Или объект, который мы всегда жалуемся, только жалуемся на жизнь. Нет, гуру дает руководство обратно к Богу. Связующее звено. Все остальное майя. Хотя кажется иногда очень важным.
Ложное эго.
Вот мы говорим о ложном эго, значит, есть какое-то истинное эго, оно где проявляется? В духовном мире? Или может проявиться
истинное? Здесь может проявиться истинное эго, это то, что бескорыстно служит Кришне и духовному учителю. Это истинное эго. Истинное эго. Это живое существо независимое от похвалы и упреков, от обстоятельств, ни от чего. Ни от времени, ни от места. Любовь безусловна. Нет зависти к истинной эго.
Отличить ложное от истинного? Можно вообще?
Нет, мы не можем пока. Нет. Пока нужно следовать наставлениям, слушать, следовать наставлениям. Постепенно это будет наполняться. Наша истинная духовная суть и есть душа. Мы и есть душа. Постепенно она очистится. Это будет как восход солнца. Светлее, светлее, вообще светлее. Все. Так же, как человек выздоравливает, болел, вдруг выздоравливает, выздоравливает, все хорошо. Других отличий нет.
Вот ложное эго – это идеальное отражение, да? А поверхность, от чего она отражается, что это?
Тело. Тело, куда проецируется сознание с его возможностями. Это тело. Где-то отражение, конечно, искажается, понятно. Луна, она отражается в воде, в топленом масле, в мраморе, в камне, в Бхагаватам, например. Вот. И отражение разное будет, но Луна то же самое. Отражение – это ложное эго.
Это просто говорит о том, что у них нет гуру ништхи. Вот гуру ништха, она обретается как-то одномоментно, или это тоже процесс развития? именно гуру ништха.
Гуру ништха, вера в гуру, она переносится от, от того, как мы общаемся с преданными, с духовным учителем тоже. У кого есть эта вера, она переносится в общении. Это как мы едим пищу, зараженную инфекцией, мы заболеем, верно? Также, если что-то заряжено сознанием Кришны, это также перенесется. Гуру ништха, она передается в общении, поэтому мы слушаем. Лекции духовного учителя мы слушаем, чтобы приобрести это. Прабхупада сказал, что мои книги лучше меня, он сказал. Если хотите понять меня, вот какой я есть, читайте мои книги. Потому что жизнь всякая бывает. Прабхупада иногда гневался на учеников, иногда обижались, и что-то еще такое было. Но читайте мои книги. Важно видеть вот эту сторону. Очень важно. Не так, что иногда преданно интересуется, а что там Прабхупада делал со своей женой, насколько она была преданная, как они не ругались, они каждый день и прочее. Это вообще не нужно этим интересоваться. Если мы вспоминаем такие вещи, думаем такие вещи, то мы не понимаем положение гуру. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки джай.